В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузии второй тур парламентских выборов. Накала страстей не наблюдается. В Тбилиси побывал госсекретарь США Майк Помпео, который оставил довольными и власть, и оппозицию. Адвокат семьи Инала Джабиева намерен ходатайствовать о проведении независимой экспертизы. Дело россиянки Тетериной, незаконно приобретшей недвижимость, дошло до Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Сегодня в Грузии прошел второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Правда, никакого накала страстей сегодня не наблюдалось. Оппозиция решила полностью бойкотировать процесс голосования и призвала своих сторонников не приходить на избирательные участки. Впрочем, в бюллетенях имена кандидатов от оппозиции все же значились. Владимир Унанянц следил за развитием событий.
Второй тур парламентских выборов в Грузии существенно отличается от первого. Если 31 октября в стране кипели нешуточные страсти, то спустя три недели участки скорее полупусты, чем наполовину заполнены. Среди членов избирательных комиссий и наблюдателей отсутствуют представители оппозиции и некоторых неправительственных организаций. Первые объявили выборам бойкот, вторые не видят смысла следить за соблюдением прав избирательных субъектов в условиях, когда этот субъект по сути один. Грузинская мечта. Но несмотря на решение оппозиции, в избирательных бюллетенях все-таки зафиксированы все кандидаты, прошедшие во второй тур. По двое в каждом округе, которые показали лучшие результаты в первом туре, но не смогли набрать более 50% голосов. По данным ЦИК, кандидатам грузинской мечты должны противостоять представители пяти партий и блоков. В 12 мажоритарных округах единое национальное движение «Сила в единстве», в двух – Европейская Грузия, а у Гирчи – движение «Граждане» или Борисской партии по одному кандидату в трех округах. И хоть все они заявили о снятии кандидатур, по закону это сделать невозможно. Пришедший исполнить свой гражданский долг, лидер грузинской мечты Бедзина Иванишвили пожурил оппозицию за столь непродуктивную позицию.
Хочу еще раз поблагодарить грузинский народ за ту высокую гражданскую ответственность, которую он проявил 31 октября и сегодня, в этот непростой период. Как известно, бушует COVID. Грузинское общество проявило максимальную мобилизацию, за что еще раз благодарю. В то же время напомню, что все страны, демократические общества, подчеркнули, что выборы прошли в конкурентной и свободной среде. В результате в парламенте представлены 9 партий, что нужно приветствовать. В то же время вы знаете, что некоторые политические партии чрезмерно эмоционально, чрезмерно амбициозно фиксируют позицию. Я считаю, что возобладает здравый смысл, и мы получим действительно многопартийный парламент.
При этом в грузинской мечте настаивают, что бойкот оппозиции на самом деле ширма, за которой ведется тайная работа по мобилизации избирателей. Об этом, в частности, заявил исполнительный секретарь правящей партии Иракли Кубахидзе.
В столице наблюдается большая активность. Например, активисты кандидатов от оппозиции переходят из здания в здание, призывая избирателей пойти на избирательные участки. То есть это скрытое, но активное участие. Цель – получить максимально возможный процент.
На вопрос, как это соотносится с низкой явкой избирателей, Кубахидзе сослался на то, что подобные показатели в целом характерны для второго тура. В то, что парламент будет укомплектован всеми партиями, верит и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Я проголосовала за укомплектование состава парламента 10-го созыва. Я, как и вся Грузия, очень надеюсь, что это будет очень эффективный, деловой, многопартийный парламент.
В правительстве страны также надеются на скорейший переход политических процессов в парламент. Об этом заявил премьер-министр Грузии, первый номер списка грузинской мечты Георгий Гахария, проголосовавший в столичном районе Мтацминда, где избиратели могут сделать выбор между кандидатом правящей партии Бека Удишария и его оппонентом от Европейской Грузии Шалвой Шевгулидзе.
Во втором туре, безусловно, я сделал выбор за то, чтобы избирательный процесс завершился как можно скорее, чтобы все политики, которым грузинский избиратель выразил доверие, почувствовали эту ответственность и все политические процессы перешли в политические форматы в парламенте. Насколько бы большим ни было различие между нами, мы должны научиться договариваться друг с другом, мы должны научиться брать на себя ответственность и должны научиться работать вместе.
В оппозиции на это ответили, что уже пошли на компромисс, согласившись участвовать в переговорах. Правда, для того, чтобы они были успешными, грузинская мечта должна согласиться на перевыборы. Об этом заявила мажоритарный кандидат от ЕНД в Тбилисском районе Исани Хатия Декануидзе.
У нас нет другого компромиссного пространства, потому что за нами граждане Грузии. Очень важно понимать, что вся ответственность за нынешний кризис в стране лежит на Бедине Иванишвили и правящей команде. Поэтому мы предложили им план выхода из этого кризиса. Это новые выборы, которые во многих странах, особенно с парламентской формой правления, являются одним из путей выхода из кризиса. Мы с нетерпением ждем встречи и сейчас. Но от грузинской мечты пока таких предложений не поступало.
Что касается обвинений в тайной мобилизации избирателей, Декануидзе назвала эти схемы почерком именно грузинской мечты. Что касается оппозиции, то, по словам мажоритарного кандидата от ЕНД, противники власти четко высказали свою позицию.
Мы обратились в Центральную избирательную комиссию. Мы также призвали наших избирателей не приходить и бойкотировать выборы. Ни мы, кандидаты от оппозиции, ни наши избиратели не примем участие в имитации демократии, которую хочет создать Бедина Иванишвили. Впервые за всю историю независимости нашей страны в выборах, так сказать, участвует всего одна партия.
Решение бойкотировать второй тур парламентских выборов оппозиция приняла, несмотря на весьма недвусмысленное послание Госдепартамента США с призывом перенести борьбу в стены парламента. Не помогли также консультации с послами США и Евросоюза, которые продолжались весь вчерашний день. Оппозиция настаивает, предложения, озвученные Госдепом и, в частности, помощником госсекретаря Филиппом Рикером, обсудившим ситуацию с представителями всех оппозиционных партий, возможны лишь в условиях наличия демократических институтов, которых в Грузии не осталось. Тем не менее, в грузинской мечте настаивают, вне зависимости от того, какой будет явка, выборы по закону будут признаны состоявшимися, а значит, отказаться от мандатов оппозиция сможет лишь после того, как соберется парламент 10-го созыва. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На этой неделе состоялся визит в Грузию госсекретаря США Майка Помпео, который оставил довольными и власть, и оппозицию. Правда, резон у тех и других был разным. Правящая грузинская мечта обратила свое внимание на заявление Майка Помпео по региональной безопасности в связи с последствиями войны в Карабахе, а также на выраженную им поддержку стране в борьбе с российской оккупацией коронавирусом. Оппозиция отметила свой успех, несмотря на то, что госсекретарь не почтил их встречи, он оставил для этого в Тбилиси своего помощника. Мзия Парисишвили отслеживала визит Майка Помпео.
В Грузии в регионе будет больше Америки, сообщила президент Саломе Зурабишвили после встречи с госсекретарем Майком Помпео. О желании большего присутствия США в Грузии и в регионе говорил на встрече с госсекретарем и премьер-министром Георги Кахария. При этом он не забыл поблагодарить Вашингтон за многолетнюю поддержку Тбилиси в борьбе с оккупацией, в развитии демократических институтов и свобод. Грузия может и в будущем рассчитывать на помощь США, следует из ответной речи госсекретаря Майка Помпео.
Мы прекрасные друзья уже 30 лет. Мы поддерживаем вас в вопросах демократии и вместе работаем над вопросами, связанными с болью и тяготами оккупации вашей страны. Мы в будущем будем делать все, чтобы поддержать процесс демократизации в вашей стране, укрепить институты, что важно для свободных и справедливых выборов, и всего, что является результатом здоровой дискуссии вокруг демократии.
Упоминание госсекретарем темы выборов были ключевым для представителей оппозиции. В повестку дня Помпео не входила встреча с ними, а представители власти заверяли, что в ходе визита будут обсуждаться только вопросы обороны, безопасности и экономического сотрудничества. Поэтому оппозиция, которая не признала итоги выборов, объявила бойкот вторым туром и не собирается работать в парламенте, решила устроить живую безмолвную цепь, чтобы привлечь внимание высокого гостя. И хотя визит госсекретаря не предусматривал общение со СМИ, СМИ информационного вакуума в течение этих встреч не возникало. Встречи Помпео с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел, с патриархом или вторым, а потом и с представителями НПО длились не более получаса. И пока автоколонна Помпео передвигалась по Тбилиси от одного пункта к другому, на сайтах Госдепартамента, госсекретаря посольства США в Грузии не прекращались потоки информации в виде твитов, заявлений и пресс-релизов. После встречи с представителями гражданского сектора госсекретарь покинул Тбилиси, но эта новость не расстроила оппозицию, они все-таки были услышаны. Для встречи с представителями оппозиции Помпео оставил в Тбилиси своего помощника, главу бюро по вопросам Европы и Евразии Филиппа Рикер. О важности встречи с помощником Помпео указал после встречи с ним председатель нацдвижения Григол Вашадзе.
Люди, которые говорят, что визит уходящего с поста госсекретаря ничего не значит, они становятся агентами влияния России. Этот визит очень важен, потому что политика США к Грузии двухпартийная. А то, что посол Рикер остался в Грузии и не последовал за госсекретарем в Израиль, индикация того, что наш стратегический союзник хорошо понимает, насколько глубокий политический кризис в стране и как мы нуждаемся в помощи наших стратегических союзников для поиска выхода.
Но, как выяснилось, предложение помощника госсекретаря о вхождении в парламент и там продолжить институционально-правовую борьбу оппозиция откланяла. «Мы объяснили ему, что у нас нет этих институтов», – сказал Зураб Джапарице, один из лидеров Гирчи. Представители оппозиции настаивают на назначении повторных выборов весной и ждут ответа от правящей грузинской мечты. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Между тем, с призывом разместить в Грузии американских военных госсекретарю США накануне его визита в Тбилиси обратились 40 бывших высокопоставленных чиновников, а также дипломатов и экспертов. Как главный американский дипломат ответил на этот призыв и на какой ответ рассчитывали в Тбилиси, мы говорили с бывшим госминистром Грузии по евроинтеграции Алексей Петриашвили и директором Центра исследований России Давидом Дарчиашвили, чьи подписи также стоят под открытым письмом. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева.
Потом, Алексей, на какой ответ от Майка Помпео вы рассчитывали, какой получили?
Вы знаете, у меня нет пока достоверной информации насчет конкретных бесед. Это были беседы между представителями правительства, руководства страны и госсекретарем Соединенных Штатов Америки. Я считаю, что это общий сигнал для общества Грузии от определенной части тех людей, которые были очень активно вовлечены в вопросах безопасности и международных отношений. В том числе и господин Давид Дарчиашвили. Я очень рад и счастлив, что со всеми этими экспертами и бывшими высокопоставленными чиновниками моя подпись тоже стоит. Я считаю, что исходя из создавшейся ситуации в регионе, сейчас еще более остро стоит вопрос американского военного присутствия в нашей стране. Исходя из того, что за последнее время очень вырос интерес к Черноморскому региону, также, как и произошедшие реально, правда, тектонические изменения в нашем регионе, в Южном Кавказе, я имею конкретно в виду то, что появится еще одна новая военная база Российской Федерации недалеко от наших границ. Я считаю, что актуальность еще больше выросла в военном присутствии американцев Соединенных Штатов в нашей стране. Сколько этот вопрос был поднят, я вот с уверенностью сказать не могу.
На сайте Госдепартамента как раз сегодня была опубликована расшифровка брифинга с высокопоставленными сотрудниками ведомства, не с самим господином Помпео, и журналист Fox News Алекс Рего прямо спросил, какой ответ ответ на ваше письмо. Ответ высокопоставленного сотрудника номер 2, так он обозначен в расшифровке, следующий. Я не уверен, что видел это. Имеется в виду письмо.
Да, если говорить откровенно, у меня нет особых ожиданий, если честно, что нынешнее руководство было бы готово на поднятие этого вопроса в беседах с госсекретарем или другими высокопоставленными чиновниками Соединенных Штатов Америки. К сожалению, моему большому сожалению, я настроен в этом плане очень пессимистически, что ни премьер, ни...
Но премьер-министр Грузии Георгий Гахарин на встрече с Помпео заявил, что сейчас настал момент для увеличения представительства Соединенных Штатов в этом регионе. Что он имел в виду, на ваш взгляд?
Я бы очень обрадовался, если бы я ошибался. Я думаю, что он имел в виду представителей власти. Все подчеркивали, что больше американского бизнеса, больше американских инвестиций, больше американских компаний в Грузии. И, конечно же, я это приветствую. Но, к сожалению, это не должно оставаться только с вами и должно оставаться на декларативном уровне, потому что, к сожалению, уже несколько очень серьезных, и то в первую очередь это проект Анаклия, который был заморожен и не без участия руководства страны и правительства Грузии. И возвращаясь к вопросу военного присутствия, сколько мне известно, президент Грузии, госпожа Зурабишвили, она в прошлом об этом заявляла, она говорила, что нет необходимости и даже больше было бы неправильно военное присутствие американских военных на территории Грузии. Я, насколько мне известно, по сегодняшним заявлениям она остается верной своей такой позиции.
То есть вы говорили о разном, получается. Вы имели в виду разное присутствие Соединенных Штатов в регионе. Господин Дарчашвили, после Карабахской войны Москва действительно укрепила позиции в регионе, как уже отметил господин Петриашвили. Вашингтон все это время ограничивался дипломатическими жестами и не участвовал в разработке соглашения о прекращении огня, по итогам которого в зону боевых действий действительно переброшены российские миротворцы. А почему, на ваш взгляд, теперь администрация Трампа могла бы сделать более агрессивный жест? Имею в виду ваше письмо.
Вы знаете, хочу сказать, что, конечно, мы не ждем чудес, что заявление, письмо 40 грузин воспримет решающее значение в Вашингтоне, но, насколько мне известно, там тоже зреет эта идея, и думаю, когда-нибудь сможем, чтобы вот эти идеи осуществились.
Зреет в каких кругах?
В каких кругах? Экспертных, связанных. Там еще более большие связи между экспертами и представителями правящих структур, будь то Госдепартамент или Пентагон. То есть эта идея, что Грузия могла была быть, значит, перевалочным пунктом важным военно-стратегическим в отношении, то, значит, местом, где могут быть дислоцированы вооруженные силы альянса или конкретно вот какой-то страны, члена альянса. Об этом давно идут разговоры, так что ничего в этом нового нет, но, конечно...
Какой, на ваш взгляд, может быть позиция Кремля, если это все-таки будет происходить?
Конечно, мы знаем позиция Кремля, чтобы, значит, никого не подпускать поближе к границам и к странам постсоветского пространства. Да? Кремль это, значит, не смог этому противиться в балтийских странах, но все остальное, он, значит, и не только остальное, может быть, мечтает и о том, чтобы изменить ситуацию в Балтике, но да, то есть позиция Кремля известна, что все остальное должно быть под влиянием Москвы. И этим занимается Кремль, и в том числе и в Карабахе, на эти дни. Хотя хотел бы сказать, что это дает возможность Соединенным Штатам, конечно, более пристально взглядываться в регион и делать какие-то контршаги, потому что вот появляется новая база российская и ситуация уж очень нестабильна в регионе. Так почему же Западный альянс и ее лидер не должны этим регионам, который важный регион в международных отношениях, тоже заниматься и свои, значит, шаги по безопасности региональной делать? Конечно, должны. Думаю, что вот Грузия является хорошей почвой для этого. Единственное, мог бы поспорить с Алекс всем, что мне кажется, все-таки эта новая база, конечно, опасна сама, потому что от этих баз российских мы, кроме провокаций, ничего никогда и не видели. Может быть, еще одним очагом провокации, но в целом ее появление показывает, что других рычагов контроля над ситуацией в Южно-Кавказском регионе у России не остается. То есть она теряет доверие армянского общества. И все менее Россия нужна и азербайджанскому обществу. 20 с лишним лет Россия как-то ухитрялась путем вот этой разделяй и властвуй тактики держать под полный контроль Армению и более-менее контролировать и азербайджанскую внешнюю политику. Сейчас, я думаю, вот она выпускает из рук эти рычаги, и у нее остается вместо того, чтобы вот владеть умами населения, единственное вот очаги напряженности и провокации, каким может быть вот это 2000-й контингент миротворцев.
В выигрышном состоянии после Карабахской войны, безусловно, Турция, которая получила изрядную долю критики из европейских столиц, в частности, от Эммануэля Макрона, президента Франции, и Майк Помпео в ходе визита в Париж заявил, что действия Турции в последнее время были очень агрессивны, имея в виду проблему Нагорного Карабаха и действия Анкары. Господин Петриашвили, как вот эта ссора внутри НАТО видится из Тбилиси? На ваш взгляд, как она может повлиять на архитектуру безопасности, в том числе в регионе?
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс, потому что все эти страны, и Турция, и Франция, и Соединенные Штаты, несмотря на то, что у них есть по целому ряду вопросов разногласия, и эти разногласия иногда выливаются в очень критические заявления лидеров этих стран в отношении друг друга, несмотря на это, Североатлантический альянс еще раз доказал, что является единственным, самым успешным военно-политическим блоком. Я бы не хотел представить, если бы эти страны не были членами НАТО, до какого бы накала дошли отношения. Я уверен в том, что путем переговоров в конечном итоге все урегулируется и интересы всех заинтересованных сторон будут учтены. Безусловно, Турция является, ее президент является автором этих, одним из авторов этих тектонических сдвигов в нашем регионе. Мы так косвенно коснулись вопроса Минской группы и критика со стороны и руководства Азербайджана, и руководство Турции, скажем прямо и честно, не беспочвенны, потому что на протяжении вот этих самых 20 с лишним лет так называемая Минская группа не смогла найти ключ к урегулированию. И, к сожалению, мы стали свидетелями прецедента, когда силовым путем стало возможно возвращение оккупированных территорий. Турция, естественно, будет поддерживать и продолжит поддержку Азербайджана. И ее присутствие хотя бы на территории, контролируемой центральными властями Азербайджана, уже в принципе подтверждена парламентом Турции, и там в скором будущем появится и совместный центр по мониторингу, будет задействован. Но в этом плане нужно также отметить, и я хочу подтвердить слова Давида, что единственным рычагом в руках у Российской Федерации остается военное присутствие, военное создание новых очагов напряженности и эскалации в регионе. Но мы стали также свидетелями того, что Россия всегда, к сожалению, на протяжении многих лет считала Южный Кавказ территорией эксклюзивного своего влияния. И это влияние она теряет. И это все больше и больше уменьшается.
Теряет или укрепляет?
Нет, я бы не сказал, что укрепляет, потому что вот несколько лет тому назад, если бы кто-нибудь мне сказал, что Россия не включится в военную операцию на территории Карабаха и не поддержит Армению, если бы вы спросили у армян, это бы было сочтено или шуткой, или сущим бредом. Но в реальности армяне сами убедились том, к их большому сожалению, естественно, насколько в кавычках надежным партнером может быть Российская Федерация. Они не вмешались вплоть до того момента, когда вооруженных сил Азербайджана отделяло от Степана Керта, главного города Нагорного Карабаха, несколько километров.
На что у господина Путина есть ответ? Они взяли обязательства перед Арменией, но не брали таких обязательств перед Нагорным Карабахом.
Если бы Россия могла, если бы она сочла бы своим приоритетом и сочла бы нужным, она бы нашла путь и возможности для подключения в этом процессе более активно. И на в принципе, за последние много лет она игнорирует все ее взятые обязательства, когда это касается ее личных интересов. Но в данном случае они от реализации этих своих интересов и планов они отказались. И это не потому, что они не сильны, но они укрепляют этим самым свою позицию. Нет, и окончательным результатом обязательно должно было быть их новое привоенное присутствие. Нет, они не ввязались, потому что они уже нахлебались во время операции их присутствия в Сирии и в Ливии. Они не хотели иметь новый очаг напряженности с Турцией. Они убедились в том, что Турция настроена очень решительно и очень серьезно. И поэтому, исходя из ситуации, в конечном итоге они подключились тогда, когда им реально далась такая возможность. Естественно, они тоже получили реальную выгоду из всей этой трагической ситуации. Но я бы сказал, что потеснение России в Южном Кавказе после 100 лет Турции, которая она не имела так реального влияния на Южном Кавказе, они реально потеснили Российскую Федерацию, да. И это факт.
Еще один региональный игрок, который внимательно следил за ситуацией, это Иран. Нью-Йорк Таймс накануне сообщил, что Дональд Трамп обсуждал со своей администрацией возможную атаку на завод по обогащению урана в Иране, что привело бы к эскалации ситуации в регионе. Учитывая иранский фактор, каковы риски для Грузии из-за возможного размещения американских военных? Это может вызвать осложнение отношений с Тегераном?
Ну, вы знаете, думаю, что риски во всем. То есть регион такой, что без рисков тут не обходится. Но опять же, риски балансируются другими рисками. Грузия, в котором правительство, ну, мягко очень говоря, непонятно, какой ориентации, и довольно-таки выгодно Кремлю такое правительство, которое не имеет четких ориентиров. Напряженность в остальных южнокавказских странах, усиление влияния Турции, да, Иран под боком. Понятно, что зона риска, но эти риски таковы, что для Грузии очень важно иметь таких игроков здесь, которые уважают ее национальные интересы. Потому что, как видно, больше их некому-то здесь уважать. Ни своему правительству, ни Кремлю. Чтобы балансировать эту ситуацию, очень важна американская поддержка.
Избранный президент США Джо Байден.
Все остальное риски тоже, да. Но по сравнению вот с тем, какие сейчас риски, я думаю, что все-таки этот шаг более выгоден для Грузии. Имею в виду именно присутствие Соединенных Штатов на территории Грузии.
Избранный президент США Джо Байден заявил, что Америка возвращается. Что это может означать для Грузии? У Тбилиси все же есть опыт отношений с вице-президентом Байденом при администрации Обамы.
В отличие непосредственно от Трампа, Байден все-таки, думаю, что является традиционным приверженцем так называемой Freedom Agenda и поддержки демократизации на постсоветском пространстве. А это для Грузии жизненно важно. Трамп как-то не очень лично, я не имею в виду его администрацию в целом, или тем более Конгресс и Сенат, но лично Трамп как-то этим меньше интересовался. Какие где страны, и кто диктатор, кто демократ. Байден другое. Он будет поддерживать демократизацию в Грузии. Исходя из этого, он будет заинтересован, я думаю, и военно-политическом сотрудничестве тоже, но в том числе и через демократизацию Грузии. А это и есть главный интерес грузинского общества.
С бывшим госминистром Грузии по евроинтеграции Алексей Петриашвили и директором Центра исследований России Давидом Дарчиашвили беседовала Нана Плиева. Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Власти США усиливают давление на Германию с целью добиться отказа от завершения проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает германское агентство DPA со ссылкой на анонимного представителя американской администрации. По словам чиновника, власти США составили список компаний и частных лиц, которые в ближайшее время могут попасть под санкции в том случае, если продолжат сотрудничать с проектом строительства газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Сейчас представители администрации США, как утверждают, связываются с некоторыми из этих компаний, предупреждая о возможных последствиях. США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта, отметил собеседник DPA. Он не сообщил, с какими именно компаниями связывается Белый дом. Он также выразил уверенность в скором крахе проекта «Северный поток-2», сообщает немецкая «Волна». Соединенные Штаты считают проект политическим, призванным усилить зависимость Европы от российского газа. Такого же мнения придерживается ряд стран ЕС. Власти Германии по-прежнему выступают за достройку газопровода. Российская правительственная делегация посетила сегодня Ереван. В ее составе были министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МЧС Евгений Зиничев. Шойгу и Лавров провели отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Главной темой была ситуация в Нагорном Карабахе, где размещены российские миротворцы. Как сообщает армянская служба «Радио Свобода», на встрече с Шойгу Пашинян сказал, что во время войны в Нагорном Карабахе Армения всегда чувствовала поддержку Российской Федерации, президента РФ, премьер-министра и поддержку лично Шойгу. Пашинян выступил за расширение военно-технического сотрудничества с Россией, а отношения с ней описал как стратегическое сотрудничество, дружбу и братство. Шойгу на встрече сказал, что Россия завершила переброску своих военных в Карабах. На встрече Пашиняна с Лавровым обсуждалось, как сообщается, возвращение беженцев в регион. Из Армении российские представители направились в Азербайджан. В Баку они встретились с президентом этой страны Ильхамом Алиевым. Главная тема переговоров – также ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Россия запретила въезд на свою территорию 25 представителям Великобритании. Об этом заявило сегодня официальное лицо МИД России Мария Захарова. По ее словам, речь идет об ответе на введенные ранее британскими властями санкции против 25 российских официальных лиц по делу Магнитского. Захарова назвала эти санкции попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия. Список россиян, попавших под санкции Лондона, был опубликован в начале июля. В него включены люди, которых Британия считает причастными к уголовному преследованию и гибели в СИЗО Москвы юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Список британских граждан, попавших под российские санкции, не опубликован. Сегодня в Грузии второй тур парламентских выборов прошел в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Избиратели выбирали из двух кандидатов, показавших лучшие результаты. Явка избирателей к 17 часам составила более 20%, проголосовали 443 963 гражданина. Об этом сообщила исполняющая обязанности пресс-спикера Центральной избирательной комиссии Натия Иосильяни на брифинге. Самые активные избиратели в мажоритарном округе номер 30, в который входят муниципалитеты Кеда, Шуахеви, Хелвачаури и Хуло Аджари. К 17 часам там проголосовали 30 162 гражданина. Самая низкая явка в Тбилисском районе Надзаладеви. Проголосовали около 22 тысяч избирателей. Выборы считаются состоявшимися при любой явке. Все оппозиционные партии отказались от участия во втором туре и призвали своих сторонников к полному игнорированию голосования. Несмотря на это решение, в бюллетенях указаны имена кандидатов оппозиции. Представители властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия по информации СГБ Грузии 20 ноября незаконно задержали гражданина Грузии в районе села Зардиант-Кари Горийского муниципалитета. Согласно сообщению, по факту была немедленно активирована горячая линия и проинформированы миссия наблюдателей ЕС, сопредседатели женевских дискуссий и международные партнеры Грузии. Факты незаконных задержаний, осуществляемые оккупационными силами, наносят ущерб обстановке безопасности на местах и чрезвычайно осложняют повседневную жизнь местного населения, говорится в заявлении СГБ Грузии. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Боджоришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Генеральная прокуратура Южной Осетии отреагировала на опубликованную в соцсетях копию вывода экспертной комиссии Минобороны России о смерти Инала Джабиева. Представитель ведомства назвал ее фейком. Правда, дал собственное определение этому слову. Адвокат семьи Джабиевых намерен ходатайствовать о проведении независимой экспертизы, рассказывает Ирина Келихсаева.
Следователь генпрокуратуры Алан Бестаутер собрал брифинг для журналистов, на котором попытался подробно рассказать о результатах полученной экспертизы экспертного центра Минобороны России. Он повторил, что смерть Инала Джабиева наступила от внезапной сердечной недостаточности на фоне отмены наркотического препарата. А в крови и во внутренних органах трупа Джабиева при судебно-химическом исследовании было обнаружено наркотическое средство метадон. Все указанные травмы, обнаруженные на теле Джабиева, как в совокупности, так и по отдельности, не могли являться причиной его смерти. Правда, с оговоркой, что причина смерти Джабиева от отмены наркотического препарата никак не ослабляет уголовной ответственности тех сотрудников правоохранительных органов, которые подозреваются в применении физической силы в отношении Джабиева. Прокомментировал следователь Алан Бестаута и появившиеся в соцсетях выводы исследования, переданные для ознакомления семье погибшего. Цитата. «В настоящее время в средствах массовой информации публикуются выдержки, отрывки, вырванные из контекста экспертизы. Они являются фейковыми, так как они не отражают всей сути и содержания заключения экспертов и вводят людей в заблуждение». Конец цитаты. Пользователи соцсетей сразу подметили, что сотрудник генпрокуратуры явно не владеет терминологией и не понимает сути слова «фейк» или же делает это сознательно. Роберт Гард. Фейк – подделка, фальшивка, обман, мошенничество, что-либо ложное, недостоверное, сфальсифицированное, выдаваемое за действительное. Исходя из значения данного слова, по утверждению следователя генпрокуратуры Южной Осетии Алана Бестаута, содержание обнародованной 26-й страницы судебно-медицинской экспертизы 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны России является обманом и мошенничеством. Также по заявлению Алана Бестаута, эксперты, указанные на обнародованной первой странице данного заключения, являются фейками. Уже вчера после заявления главы государства о том, что это фейк, наблюдатели задавались вопросом, каким образом удастся разрешить этот казус, когда генпрокуратура выдает официальный документ на руки потерпевшей стороне, а президент обозначает его фальшивкой недоброжелателей. Словесный кульбит ведомства, видимо, и был исполнен для его разрешения. Диана Санакоева, адвокат семьи Джабиевых, в беседе с «Эхом Кавказа», говорит, что 17 ноября после ознакомления с материалами экспертизы защитники потерпевшей стороны сочли их сомнительными и недостоверными.
Ну, там разные причины. В связи с чем нами сразу было заявлено ходатайство перед следователем о предоставлении потерпевшей защитнику времени для изучения подготовки замечаний к заключению экспертизы. В частности, я кратко могу изложить, какие конкретно сразу при том, когда мы стали изучать данную экспертизу, сразу было выявлено, что права и ответственность эксперта, предусмотренные статьей, как указано в заключении, уже статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса, уголовная ответственность за дачу заведомо ложного заключения, согласно статье 307 Уголовного кодекса, эксперты предупреждены почему-то 9 октября 2020 года. Тогда, как по итогу экспертизы, ракеты, значит, в период времени 15:20 8 октября. Ну, в принципе, далее, ознакомившись тогда же с заключением, мы также считаем, что заключение само оформлено ненадлежащим образом. И, естественно, все это нами будет отражено в наших замечаниях. Ну и впоследствии мы собираемся, конечно же, и все эти обнаруженные в заключении нарушения требований действующего законодательства, мы будем обращать на них внимание также при обращении в ходатайство о назначении повторной судебно-медицинской экспертизы.
Да что вас смутило в оформлении экспертизы?
Экспертиза достаточно объемная, и сразу я укажу на несколько нарушений, что, допустим, там, где стоят, ну, то, что она не пронумерована, как полагается, также меня смутило. И то, что там, где обязательно стоят печать подписи экспертов, там обязательно должны быть закреплены они печатью, печатью организации. Ну, в данном случае нам, в принципе, не понравилось то, что это печать для справок. И печати не проставлены на всех подписях, потому что эксперт не один, там 5 экспертов. Не только вот это все, но очень много всего.
Потерпевшая сторона, по словам Дианы Санакоевой, будет ходатайствовать о проведении независимой экспертизы.
Мы сами должны выбрать учреждение и уже в своем ходатайстве указать, значит, куда мы хотим направить повторную экспертизу, и уже ждать ответа, будет ли удовлетворено наше ходатайство или нет.
Многие считают, что повторная экспертиза только затянет следствие, что будет на руку стороне обвиняемой.
У нас как бы другого выхода нету, потому что вы знаете, что потерпевшая, конечно же, так же, как и я, не согласна с этой экспертизой. Естественно, мы обязаны указать на нарушения, которые мы здесь выявили, то, что мы, с чем мы не согласны. И поэтому мы потерпевшая сразу же при ознакомлении, она уже сказала, что она будет ходатайствовать о назначении повторной экспертизы.
Труп задержанного по подозрению в покушении на министра МВД Игоря Нанева Инала Джабиева был доставлен в местную больницу с криминальной милиции Южной Осетии 28 августа этого года. По подозрению в причастности к его смерти были задержаны 8 сотрудников силовых структур, которые в данный момент находятся под следствием. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Российские граждане, незаконно приобретающие недвижимость в Абхазии, часто остаются и без недвижимости, и без заплаченных за нее денег. Так случилось и с россиянкой Юлией Тетериной, дело которой дошло до Верховного суда самопровозглашенной республики. С подробностями Елена Заводская.
Российские граждане, не имея абхазского гражданства, не могут приобрести жилье в Абхазии, так как существует законодательный запрет на отчуждение жилых помещений иностранным гражданам. Но желание россиян поселиться у моря толкает их на нарушение закона. Они покупают жилье, оформляя его на тех граждан Абхазии, которым доверяют, и нередко остаются без денег и без недвижимости. Беспечные россияне передают деньги без оформления каких-либо документов и даже не требуют расписки об их получении. Взамен продавец недвижимости выдает им доверенность на право управления и распоряжение домом и объясняет, что теперь они являются почти собственниками, но при этом реальными собственниками недвижимости эти люди так и не становятся. В какой-то момент реальный собственник требует вернуть ему жилье. Если же мнимый собственник сопротивляется, то истребует его через суд. Именно в такую историю, по словам адвоката Марины Цугба, попала россиянка Юлия Тетерина.
В 2009 году она с супругом Анатолием приехали в Абхазию. Увидели объявление о продаже дома в городе Сухум по улице Станционной, 53. Относительно недорогая стоимость дома устроила супругов. Они уплатили собственнику Квицине Дауту 1 700 000 рублей. С момента передачи денег Квицине выдал доверенность на право управления распоряжением домом. Однако ни расписки по получению денег, ни договора купли-продажи они не составляли. Решив, что сделка состоялась, супруги Тетерины отремонтировали дом, купили мебель и стали проживать в нем как настоящие хозяева. Собственником дома по-прежнему оставался Квицине Дауд. Прошел 6 лет, и Квицине попросил Тетеринах оформить дом на кого-нибудь из их знакомых, так как его обременял тот факт, что на нем зарегистрирована недвижимость, которую он фактически продал. В этот период Дедина Юля познакомилась с Брюхановой Ольгой Ивановной, проживавшей по соседству. Стала с ней тесно общаться. Узнав о проблеме, та предложила оформить дом на нее, сказав, что за данную услугу ей ничего не надо, и уверяла, что Юлия может ей доверять. Юля собрала все необходимые документы, и, встретившись у нотариуса, Квицини и Брюханова заключили мнимую сделку.
Марина Цукба пояснила, что мнимая сделка является незаконной, она совершается только на бумаге для вида, и по такой сделке не происходит исполнение договора. Продавец не продает имущество, а покупатель не уплачивает стоимость. Итак, в сентябре 2015 года, как утверждает Юлия Тетерина, она сама привела к нотариусу Ольгу Брюханову и передала ей все документы для заключения фиктивной сделки. Она настаивает на том, что Ольга Брюханова никаких денег при этом Даоту Квицини не передавала. А в марте 2019 года Ольга Брюханова подает в Сухумский городской суд иск об истребовании этого дома из незаконного владения Юлии Тетериной. Судья Сухумского городского суда Марат Авицба рассмотрел иск Брюхановой и удовлетворил его, несмотря на то, что Юлия Тетерина заявила, что сделка была фиктивной. Это решение было обжаловано Тетериной в Верховном суде, но Верховный суд оставил решение городского суда в силе. В октябре 2020 года Юлия Тетерина обратилась в Сухумский городской суд с иском о признании недействительной ничтожной сделки, заключенной между владельцем купленного ею дома Даутом Квицини и Ольгой Брюхановой с участием нотариуса Аллы Сангулия. Судья городского суда Мадина Чанба отказала ей в признании сделки недействительной, сославшись на истекший срок давности. И это решение сегодня обжаловала в кассационной коллегии Верховного суда по гражданским делам Юлия Тетерина. Ее адвокат Марина Цукба сообщила, что суд не дал им возможности представить доказательства незаконности сделки, а Ольга Брюханова не доказала, что сделка была законной. Она заплатила за дом и владеет им на законном основании.
Считаю, что решение Сухумского городского суда не основано на законе. В процессе предварительного судебного заседания ответчица Брюхановой заявила ходатайство о применении срока исковой давности по признанию сделки ничтожной. Тогда, когда мы были лишены возможности рассмотреть дело по существу, которое было бы в интересах самой Брюхановой, она бы могла бы уже в процессе рассмотрения дела по существу заявить об этом, чтобы могла она представить доказательства или опровергнуть наши доводы, что действительно эта сделка, что она на законных основаниях по действительному договору ей принадлежит право собственности. Однако она посчитала необходимым заявить это ранее для того, чтобы ни суду, ни другим лицам не стало известно, какие есть у нас доказательства того, что сделка является ничтожной.
Адвокат Ольги Брюхановой Тея Чагунава сообщила суду, что Юлии Тетериной было известно о дате заключения сделки, а определенный законом срок давности в 3 года истек. Кроме того, Юлия Тетерина, по ее мнению, не доказала суду, что является правовым материально заинтересованным лицом, поэтому она ненадлежащий ответчик.
Сам иск основан на том, чтобы признать сделку ничтожной мнимой. И, естественно, срок исковой давности начинает течь с момента, когда стало известно в данном случае истцу и когда данный договор был зарегистрирован. Наши оппоненты ответили, что да, действительно, они знали, что данный договор был заключен 16.09.2015 года. То есть 3 года уже прошли в 2018 году. Кем является гражданка Тетерина, чтобы подавать такой иск в суд? Мы считаем, что она ненадлежащий истец. Она не доказала суду, что является материально-правовым заинтересованным лицом и имеющим право подавать подобное исковое заявление. У нас покупатель Брюханова, продавец Квицини. Они являются сторонами сделки и имеют право подать такое заявление в суд. Сам Квицини этим правом не воспользовался, поскольку он получил от нашей доверительницы необходимую сумму, он нигде-то не обжаловал.
Верховный суд рассмотрел жалобу Юлии Тетериной на решение Сухумского городского суда, отказавшего в признании недействительной ничтожной сделки, заключенной на покупку дома. В удовлетворении жалобы отказал и оставил в силе решение городского суда. На этом история с приобретением недвижимости в Абхазии для Юлии Тетериной не закончилась. Против Ольги Брюхановой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, которое будет рассматриваться в суде на следующей неделе. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
С развитием научно-технического прогресса в мире появляются новые и новые способы мошенничества. Доходят они и до Абхазии. О возбужденном недавно в самопровозглашенной республике уголовном деле, связанном со знакомствами в социальных сетях и последующим шантажом, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии распространила сообщение о том, что МВД возбудило уголовное дело в отношении супружеской пары Ирен Сангулия и Рудольфа Базба по статье 156 Уголовного кодекса Республики «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Возможно, насмотревшись криминальной телехроники о современных мошенниках в России и других больших странах, 40-летняя Ирен и 34-летний Рудольф решили, очевидно, доказать, что и их коллеги в Абхазии идут в ногу со временем. Когда один из жителей Абхазии познакомился в соцсетях с весьма привлекательной дамочкой, ему не пришло в голову, что от ее имени пишут мошенники. Их интернет-роман бурно развивался, но когда ему уже пришло время переходить в стадию реального знакомства, выяснилось, что у несуществующей дамочки накопился компромат на гражданина, за неразглашение которого была затребована кругленькая сумма. Но далее от обычной схемы шантажа злоумышленники отказались. Ирен и Рудольф, наоборот, вызвались помочь жертве шантажа и предложили мужчине услуги несуществующих хакеров, которые якобы могут удалить всю информацию последнего из сети интернет. Но для выполнения этой работы им дед потребуется денежное вознаграждение в размере 120 тысяч российских рублей. Тут уже мужчина заподозрил мошеннический умысел с их стороны и обратился с заявлением в милицию. В распространенном пресс-службой МВД видеоролике следователь следственного отдела УВД по городу Сухуму Альвина Джелия говорит:
«Понимая серьезность сложившейся ситуации и необходимость незамедлительного оперативного реагирования, была создана совместная группа управления уголовного розыска МВД Республики Абхазия и уголовного розыска УВД по городу Сухуму. За короткое время, менее суток, были проведены более 10 оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших преступления и продолжавших совершать преступления в отношении заявителя вплоть до задержания. После установления причастных лиц и получения согласия заявителя были подготовлены ряд оперативных мероприятий, связанных со сбором доказательственной базы вины последних с возможностью их использования следственными органами в процессе расследования и в суде».
Сотрудники милиции разработали схему операции по задержанию подозреваемых в момент передачи денег. Согласно ей, сотрудники уголовного розыска МВД и УВД в штатском оцепили 4 квартала в центре города. В назначенное время в указанном месте с мужчиной встретились Сангулия и Базба, которым он передал 80 тысяч рублей, после чего те были задержаны. Сотрудники милиции осмотрели место проживания семейной пары, где обнаружили денежные средства в крупном размере и несколько сотовых телефонов. Ирен Сангулия и Рудольф Базба полностью признали свою вину. Альвина Джелия продолжила:
4 ноября 2020 года в следственный отдел УВД по городу Сухум поступил материал по факту проверки сообщения о преступлении. После изучения данного материала было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Базба Рудольфа Гевевича и Сангуля Ирен Валерьевны по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 156 УК Республики Абхазия. Мошенничество совершено в крупном размере.
В настоящее время подозреваемые в мошенничестве находятся под стражей. «Эхо Кавказа» обратилось за некоторыми уточнениями к начальнику пресс-службы МВД Абхазии Ирине Киут, которая рассказала:
в ходе рассмотрения этого дела два эпизода выделены, находятся на доследственной проверке. Вот по результатам доследственной проверки, если по этим эпизодам будут отдельные уголовные дела, то мы обязательно будем информировать, потому что это прецедент, это просто конченое безобразие. С вводом этих всех электронных систем население должно быть бдительно.
Когда речь зашла о том, можно ли тут чем-то упрекнуть жертву шантажа, Ирина Борисовна сказала, что, собственно, и компромата в переписке как такового не было. Просто мужчине было неловко перед окружающими.
Видите, человека до того уже допекли, что он пришел, помогите, можно что-нибудь сделать?
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Грузии все еще спорят, кто проиграл и кто выиграл в новой войне за Нагорный Карабах. И что это означает для самой Грузии? Однозначных ответов нет, считает наш постоянный автор Гия Нодия.
Многие, в том числе и я, согласны, что основной победитель в войне – Россия. Она остановила войну в тот момент, когда сочла нужным. Теперь конфликт вновь будет заморожен на условиях, которые контролирует Россия. Именно благодаря ей армяне смогут жить в оставшейся части Нагорного Карабаха. Именно она будет обеспечивать функционирование крайне важных транспортных коридоров между Арменией и Карабахом, и Азербайджаном и Нахчеванью. Теперь от нее зависят обе стороны. До начала Второй войны было не так. Однако у успеха есть и обратная сторона. Турцию пришлось признать легитимным игроком. Каким именно будет ее роль, еще предстоит увидеть. Речь идет о турецком участии в центре мониторинга конфликта, функции которого не слишком ясны. Роль России, очевидно, выше, но турецкое присутствие тоже придется как-то оформить. Роль России и Турции повысилась за счет Запада. Пусть Турция член НАТО, но в регионе она совершенно самостоятельный игрок и никак не согласует свои шаги с союзником. Минская группа, которая считалась главным форматом работы над урегулированием, и так стала формальностью. А теперь о ней можно просто забыть. Смотрящие за конфликтом Россия и Турция. Как они договорятся, так и будет. Конечно, они могут и не договориться. Тогда всем придется нервничать. Теперь, что касается непосредственных участников. Трудно спорить, что Азербайджан выиграл, а Армения проиграла. Азербайджан вернул большую часть территорий, потерянных в начале 90-х. Подавляющее большинство беженцев смогут вернуться в родные места. Армения потеряла часть Нагорного Карабаха, не говоря уже о территориях вокруг него. Но если брать за точку отсчета ситуацию на утро 9 ноября, в последний день перед перемирием оценки могут поменяться. В тот момент Азербайджан атаковал. Его военное преимущество было очевидно. Он только что взял Шушу и, казалось, был близок к тому, чтобы занять весь Нагорный Карабах. Положение Армении выглядело безнадежным. Начался массовый исход армянского населения из региона. Почему останавливаться в этот момент? Мы можем лишь гадать, как именно Владимир Путин склонил Ильхама Алиева к этому решению. Можно, конечно, сказать, что на войне иногда все меняется. Но в тот момент создалось впечатление, что Азербайджан отказался от исторического шанса окончательно решить проблему в свою пользу. Больше такого шанса может и не быть. Если смотреть с армянской стороны, Россия спасла часть Карабаха. Да, армяне ждали от нее гораздо большего, и у них есть основания быть разочарованными. Но в конечном счете большинство карабахских армян останутся в своих домах, чего не случилось бы без российского вмешательства. Более того, в условиях Пакс Русика у них будет меньше оснований опасаться за будущее, чем до начала Второй войны. Армения проиграла, но избежала катастрофы. Конфликт остается нерешенным. Азербайджан продолжает настаивать, что часть Карабаха, остающаяся под российско-армянским контролем, в будущем обязательно вернется под его юрисдикцию. Армения будет бороться за международное признание Арцаха, как она называет Нагорный Карабах. Мы не знаем будущее, и многое может произойти. Но сегодня реальный статус карабахской проблемы приблизился к положению с Абхазией и Южной Осетией. Формально эти конфликты остаются открытыми, но на деле трудно говорить о перспективе изменений, поскольку за статус-кво стоит Россия. В этих условиях в Большинство жителей Азербайджана и Армении привыкнут к мысли, что фактически создавшаяся ситуация является решением карабахской проблемы. Оно никому полностью не понравится, но с ним можно жить. Это может изменить политические приоритеты обеих стран, хотя мы не знаем, как именно. Происшедшее не имело прямого влияния на Грузию. Ее не может радовать дальнейшее усиление российского присутствия на Южном Кавказе, но у нее нет и ресурсов для того, чтобы как-то влиять на этот процесс. С другой стороны, если Запад заинтересован сохранять рычаги влияния на Кавказе, ценность Грузии для него может возрасти. Но если это так, насколько Грузия готова к тому, чтобы играть более активную роль?
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия. Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прослушать или прочитать материалы нашей программы, а также оставить свои комментарии. Вела программу Кети Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.